Она сняла пальцы с рукояти Криса, подняла свою флягу в сторону Кинеса, тот ответил тем же. «Лишь Пауль и банкир, Сусу. Надо же было придумать такое дурацкое прозвище». Сидели неподвижно и не поднимали тост. Банкир не отводил глаз от Кинеса. Пауль глядел в тарелку. «Я неплохо справлялся с ситуацией», — думал он. «Так почему же они вмешались?» Из-под тишка он бросил взгляд через стол. Сказал: «В таком обществе, как наше, человек не должен слишком поспешно оскорбляться, и это часто бывает равносильно самоубийству». Он посмотрел на дочку фабриканта десятикомбов. «Вы согласны?»
«О, да, да, разумеется, я согласна», — ответила та. «Вокруг столько насилия и жестокости, и так часто желания оскорбить нет, а люди погибают так бессмысленно».
«В самом деле бессмысленно», — согласился Халик. Джессика, оценив совершенную игру девушки, поняла: «Эта пустоголовенькая девочка вовсе не пустоголовенькая девочка». Джессика заметила угрозу и поняла, что и Халлик ее заметил. Они решили окрутить Пауля, соблазнить его при помощи обыкновенного секса. Джессика немного расслабилась. Пауль, скорее всего, заметил все первым. В его подготовку, конечно, входило изучение и подобных простеньких трюков.
«Вам не кажется, что следует извиниться?» — спросил Кинес банкира.
Тот кисло улыбнулся Джессике. «Простите, миледи, боюсь, я чересчур увлекся вашими винами. У вас подают довольно крепкие напитки, и я к таким не привык». Джессика услышала скрытый в его голосе яд и чрезвычайно любезным голосом ответила: «Когда встречаются незнакомцы, следует делать скидки на разницу в обычаях и воспитании».
«Благодарю вас, миледи», — выдавил банкир.
Темноволосая спутница фабриканта десятикомбов склонилась к Джессике.
«Герцог сказал, что мы здесь в безопасности. Надеюсь, речь не идет о войне?»
«Ей велели перевести разговор в это русло», — поняла Джессика.
«Скорее всего, это окажется какими-нибудь пустяками», — улыбнулась она. «Сейчас столько дел, которые требуют личного присутствия герцога. Покуда между Харконненами и Атрейдисами существует вражда, быть излишне осторожным нельзя. Герцог объявил Канли и в том поклялся. И, разумеется, он не оставит в живых ни одного харконненского агента на планете». Она взглянула на агента Гильдбанка. «Как вы понимаете, конвенция на его стороне». Она повернулась к Кинесу. «Я права, доктор Кинес?»
«Без всякого сомнения», — кивнул планетолог. Фабрикант десятикомбов слегка потянул назад спутницу. Та взглянула на своего патрона, сказала: «Я, пожалуй, съела бы чего-нибудь сейчас. Мне очень понравилось то блюдо из птицы». Джессика махнула слуге, повернулась к банкиру. «Помнится, вы говорили тут о птицах и их повадках. Здесь, на Аракисе, столько нового и интересного для меня. К примеру, не расскажете ли вы мне, где добывается пряность? Меланжеры-разведчики далеко заходят в пустыню».
«О нет, миледи», — ответил тот.
«Глубокая пустыня неважно изучена, мы знаем о ней очень мало. Что же касается южной части пустыни, то о ней у нас практически никаких сведений».
«Есть легенды», — сказал Кинес, — «что где-то на дальнем юге находится великая материнская жила, мать всех месторождений пряности. Впрочем, я склонен полагать, что это выдумка, рожденная исключительно как поэтический образ. Некоторые особенно дерзкие меланжеры-разведчики доходили даже до окраинных районов центрального пояса, но это чрезвычайно опасно. Ориентирование затруднено, а бури часты. Чем дальше от барьерной стены, тем выше уровень смертности. Считается, что заходить далеко на юг невыгодно. Такие экспедиции не оправдаются. Может быть, если бы у нас были метеоспутники, хотя бы один».
Беут поднял глаза, заметив с полным ртом:
«Говорят, что фримены заходят туда.
Они путешествуют где хотят и сумели найти там влажники и соломинцы».
«Влажники и соломинцы?» Кинес поспешно ответил. «Пустые слухи, миледи. На этой планете такие объекты не встречаются. Вообще же, влажник — это место, где грунтовые воды поднимаются на поверхность или достаточно близко к поверхности, так что воду можно обнаружить по определенным признакам и затем добыть, выкопав углубление. Соломинец — это тот же влажник, но такой, где воду можно добывать, просто потянув через соломинку. Во всяком случае, так было сказано».
«Он нас обманывает», — чувствовала Джессика.
«Почему он лжет?» — задумался Пауль.
«Очень-очень интересно», — улыбнулась Джессика, думая, «так было сказано». Как-то витиевато говорят, однако. «Знали бы они, как много можно узнать по такой речи о том, как они зависят от предрассудков».
«Я слышал, у вас есть поговорка», — сказал Пауль. «Из города лоск, из пустыни мудрость».
«На Аракисе есть множество поговорок», — отозвался Кинес. Раньше, чем Джессика успела задать еще один вопрос, возле нее склонился слуга и подал записку. Она развернула листок, узнала почерк и кодовые значки герцога. Прочла.
«Господа», — произнесла она, — «вам будет приятно узнать, что герцог посылает нам утешительные известия. Дело, которое оторвало его от нас, благополучно разрешено. Найден пропавший грузолет. Харконненский агент, пробравшийся в экипаж, перебил его и повел грузолет на базу контрабандистов, предполагая продать машину им. Однако сейчас и преступник, и грузолет возвращены нам».
Джессика слегка поклонилась Туеку. Контрабандист в ответ тоже склонил голову. Джессика спрятала записку в рукав.
«Я весьма рад, что дело не дошло до открытого столкновения», — заметил банкир. «Ведь народ надеется, что с Атрейдисами сюда пришли мир и процветание».
«В особенности процветание», — согласился Беут.
«Может быть, перейдем к десерту?» — предложила Джессика. «Я велела повару приготовить наши каладанские сладости — риспунди под соусом дольса».
«Звучит заманчиво», — хмыкнул фабрикант десятикомбов. «Я смогу получить рецепт?»
«Любой рецепт, какой вам понравится», — ответила Джессика, отмечая фабриканта.
«Надо сказать про него Хавату. Фабрикант, судя по всему, был трусливым мелким карьеристом, а таких всегда легко купить».
Вокруг возобновились разговоры. «А какая прекрасная ткань!» «И он решил заказать оправу, достойную этого камня. В следующем квартале мы можем попытаться поднять производительность».
Джессика смотрела в свою тарелку, напряженно думая о закодированной части послания герцога. «Харконнены попытались тайно переправить сюда большую партию лучеметов. Мы перехватили ее. Но это может означать, что другие партии оружия мы пропустили. И это, безусловно, означает, что они не думают о силовых щитах. Необходимо срочно принять соответствующие меры предосторожности».
Джессика подумала о лучеметах. Белые огненные лучи прожигали любые известные материалы, если те не были защищены силовым полем. Однако Харконненов явно не беспокоило, что реакция с обратной связью между лазерным лучом и силовым полем вызывает взрыв, способный уничтожить как щит, так и сам лазер.
Почему?
Почему их это не тревожит? Ведь сила такого взрыва сильно и опасно варьируется в зависимости от различных условий и может даже сравняться с мощью ядерного взрыва, даже превзойти ее, а может уничтожить лишь самого стрелка и его экранированную цель. Неизвестность наполняла ее неуверенностью.
Пауль сказал: «Я не сомневался, что мы найдем грузолет. Если отец берется за проблему, он ее решает. Похоже, сейчас это начинают понимать и Харконнены».
«Он хвастает», — подумала Джессика, — «напрасно. Тот, кому предстоит сегодня ночевать глубоко под землей, чтобы обезопасить себя от лучеметов, не имеет права
на подобную похвальбу.